Глава 21. «Подумать только, месяц назад мы были в Удайпуре», — сказала Элинор, когда их такси отъехало от вокзала на Ливерпуль-стрит.
«Да, это кажется неправдоподобным», — согласился Филипп.
10 месяцев путешествия прошли как 1 час в кино. Вот банк. Я начинаю сомневаться, а действительно ли я уезжала?» Она вздохнула. «Довольно неприятное чувство».
«Разве?» — ответил Филипп.
«А я к нему привык. Мне всегда кажется, что до сегодняшнего утра ничего не было». Он высунулся в окошко.
«Не понимаю, для чего люди ездят смотреть Тадж-Махал, когда есть собор святого Павла. Какое чудо!
Да, белый и черный камень, просто замечательно.
Похоже на гравюру.
Произведение искусства вдвойне. Одновременно архитектурный памятник и старинная гравюра». Он откинулся на спинку сиденья.
«Порой я сомневаюсь, было ли у меня когда-нибудь детство?» — продолжал он, возвращаясь к предыдущему разговору.
«Это от того, что ты никогда о нем не думаешь. А для меня многие воспоминания детства реальнее, чем эта улица. Но это потому, что я постоянно думаю о нем».
«Пожалуй», — сказал Филипп, — «я очень редко вспоминаю. Вернее, почти никогда. Всегда столько дела и столько мыслей о настоящем».
«Ты лишен религиозного чувства», — сказала Элинор, — «к сожалению». Они проезжали по Стрэнду. Две маленькие церкви тщетно старались защититься от подавляющего их дома Австралии. Во дворе Королевского колледжа группа юношей и девушек сидела на солнышке, ожидая профессора теологии. У главного входа театра Гаити уже стоял хвост, афиши анонсировали 400-е представление девушки из Биарица. Рядом с Савоем по-прежнему, как перед отъездом Филиппа, продавали со скидкой ботинки 12 шиллингов, 6 пенсов за пару. На Трафальгар-сквере играли фонтаны, скалились львы сэра Эдвина Лэндсира, и любовник леди Гамильтон стоял, вознесенный к облакам, точно святой Симеон Столпник. А позади черной от копоти колоннады Национальной галереи все так же бились кентавры Учелло. Рубенс похищал своих сабининок, Венера смотрелась в зеркало, и среди ликующего хора ангелов Пьеро в волшебно прекрасном мире рождался Иисус. Львы сэра Эдвина Лэндсира и любовник леди Гамильтон, вознесенный к облакам. Посреди Трафальгар-сквер стоит колонна, окруженная львами, по эскизам английского художника Эдвина Лэндсира, 1802-1873 годы, памятник адмиралу Нельсону. Учелло Паоло ди Доно, 1397-1475 годы, итальянский живописец. Ди Козимо Пьеро, настоящее имя Пьеро ди Лоренцо, 1462-1521 годы, итальянский живописец, ученик Леонардо да Винчи. Машина проезжала мимо Уайт-Холла.
«Мне доставляет удовольствие думать о чиновниках».
«А мне нет», — сказала Элинор.
«Занимаются бумагоморанием», — продолжал Филипп, — «с утра до вечера, чтобы дать нам возможность жить в мире и спокойствии. Скребут и скребут. И вот результат — Британская империя. Как удобно, — добавил он, — жить в мире, где можно поручить другим заниматься всеми скучными делами, начиная от управления страной и кончая приготовлением колбас». У ворот конногвардейских казарм неподвижно, как статуи, стояли конные часовые. У памятника жертвам мировой войны пожилая леди стояла, закатив глаза и бормоча молитву над кодеком, с помощью которого она собиралась сделать моментальный снимок с душ 900 убитых. Чернобородый сик в сиреневом тюрбане вышел от Гриндли. Большой Бен показывал 11:27. Дремал ли в этот час какой-нибудь маркиз в библиотеке Палаты лордов? Компания американцев выгрузилась из туристского автобуса у дверей Вестминстерского аббатства. Посмотрев назад сквозь окошечко в кожаном верхе машины, Филипп и Эленор убедились, что госпиталь по-прежнему нуждается в пожертвованиях. Дом Джона Бидлейка находился на Гровинор-Рот. Он выходил на Темзу. «Пимлико», — мечтательно сказал Филипп, когда они подъехали. Он рассмеялся. «Помнишь ту глупую песенку, которую всегда распевал твой отец?» «Мы в Пимлико с тобой пойдем», — продекламировала Эленор. «Не забывай, а дальше стих не напечатан». Оба засмеялись, вспомнив комментарии Джона Бидлейка. «А дальше стих не напечатан. Он не напечатан во всех антологиях. Я так и не могла узнать, что же произошло, когда они попали в Пимлико. Это мучило меня несколько лет. Ничто так не воспламеняет воображение, как вычеркивание из книг неприличных мест». «Пимлико», — повторил Филипп. «Старик Бидлейк, — думал он, — превратил Пимлико в своего рода Олимп в духе Рабле». Эта фраза понравилась ему. «Только придется поставить вместо Рабле Гаргантюа. Для тех, кто никогда не читал Рабле, его имя ассоциируется только с похабщиной. Ну что ж, тогда Олимп в духе Гаргантюа. А Гаргантюа они хоть понаслышке знают, что он был очень большой». Джон Бидлейк, сидевший у камина в своей мастерской, меньше всего походил на олимпийца. Он казался не выше своего роста, как обычно, а наоборот, ниже. Он подставил Эленор щеку для поцелуя и вяло пожал руку Филиппу. — Рад вас видеть, — сказал он. Его голос потерял звучность, в нем не слышалось больше громких раскатов веселого хохота, он говорил без всякого одушевления, налитые кровью глаза были тусклы, он похудел и постарел. — Как ты чувствуешь себя, отец? Эленор была удивлена и огорчена, никогда еще она не видела отца таким. — Неважно, — ответил он, качая головой, — неважно. «С внутренностями что-то не в порядке!» Старый лев неожиданно зарычал по-прежнему. «И для чего только нужна вся эта требуха внутри нас? Бог вздумал поиздеваться над людьми, когда создал их такими!» Рычание стало жалобным. «Не понимаю, что творится у меня во внутренностях?» Он уже не рычал, он скулил. «Что-то очень неприятное!» «Чувствую себя отвратительно!» И старик со всеми подробностями описал симптомы своей болезни. «Ты был у доктора?» — спросила Эленор, когда он кончил. Он покачал головой. «Не верю я им. Все равно от них никакого толка». На самом деле он испытывал перед докторами суеверный страх. Он боялся появления этих зловещих птиц у себя в доме. «А следовало бы?» — она принялась уговаривать. — Ладно, — ворчливо согласился он, наконец, — зови уж своих шарлатанов. Но втайне он был даже доволен. Он давно уж хотел поговорить с доктором, но до сих пор суеверие оказывалось сильнее этого желания. Теперь зловещий врач придет, но не по его приглашению, по приглашению Эленор. Он за это не отвечает, значит, судьба накажет не его. Верования старого Бидлейка были крайне запутанными. Разговор перешел на другие темы. Теперь, когда выяснилось, что он, ничем не рискуя, может посоветоваться с доктором, Джон Бидлейк сразу повеселел. «Он меня беспокоит», — сказала Эленор, когда они отъехали от него. Филипп кивнул. 73 года — не шутка, и он теперь уже не кажется моложе своих лет». «Какая красивая голова», — думал он. Он жалел, что не умеет рисовать. Словами этого не передашь. Конечно, можно описать до последней морщинки. А чего этим достигнешь? Описание статично, а лицо воспринимаешь сразу. Одно слово, одна фраза — вот что нужно. Одряхлевшая античная статуя. Да, это кое-что передаст. Но только это не годится. В цитатах есть что-то глупо-педантичное. Пожалуй, что будет лучше пергаментное изваяние. У камина, сгорбившись, сидело пергаментное изваяние того, кто некогда был Ахиллом. Это уже ближе к цели. без водянистых описаний. Всякий человек, хоть раз видевший дискобола, державший в руках переплетенную в пергамент книгу, слышавший об Ахилле, увидит в этой фразе Джона Бидлейка. А те, кто никогда не видел греческих статуй и не читал рассказы об Ахилле в книге, переплетенной в сморщенную от старости овечью кожу, до них ему нет никакого дела. И все-таки, — подумал он, — это слишком литературно. Эленор прервала молчание. Интересно, как выглядит Эверард теперь, когда он стал великим человеком? Мысленно она увидела энергичное лицо, огромную, но подвижную фигуру. Быстрота и натиск. Он в нее влюблен, а она? Нравится он ей или она ненавидит его? Интересно, начал он уже щипать людей за ухо, как Наполеон, — рассмеялся Филипп. Впрочем, это только вопрос времени. — И все-таки, — сказала Эленор, — он мне нравится. Насмешка Филиппа была ответом на тот вопрос, какой она себе задавала. — Мне тоже. Но разве нельзя смеяться над тем, что любишь? Ты вечно смеешься надо мной. — Это от того, что ты любишь меня? Он поцеловал ей руку. — Я обожаю тебя и никогда над тобой не смеюсь. Я отношусь к тебе вполне серьезно. Эленор посмотрела на него. Теперь она не улыбалась. — Иногда... Ты доводишь меня до белого коленя. Скажи, что ты стал бы делать, если бы я ушла к другому мужчине? Огорчился бы ты хоть капельку? Я был бы глубоко несчастен. — В самом деле? — она посмотрела на него. Филипп улыбался. Он был за тысячи миль от нее. — Знаешь, мне хотелось бы проделать этот опыт, — сказала она, нахмурившись. — Но будешь ли ты несчастен, я хочу знать, наверное. — А вместе с кем ты будешь его проделывать? — В этом-то все несчастье. Почти все мужчины просто невыносимы. — Какой комплимент для меня! Но ты тоже невыносим, Фил. Пожалуй, ты даже самый невыносимый из всех. А хуже всего то, что, несмотря на это все, я тебя люблю, и ты это знаешь. Да, знаешь и пользуешься этим. Машина подъехала к тротуару. Эленор достал зонтик. — Но смотри, — сказала она, вставая, — меня нельзя без конца эксплуатировать. Мне надоело давать, ничего не получаю взамен. На днях я начну подыскивать себе другого мужчину. Она вышла из такси. — Что ж, попробуй Эверарда, — фыркнул он, смотря на нее из окошка. — Может быть, я так и сделаю, — ответила она. — Эверард только этого и дожидается. Филипп рассмеялся и послал ей воздушный поцелуй. «Скажи шоферу, чтобы вез меня в клуб», — попросил он. Эверард заставил себя ждать минут 10. Попудрившись, Эленор принялась изучать комнату. Букет на столе был составлен ужасно, а витрина со старинными мечами, кинжалами и инкрустированными пистолетами была безобразна. Она точно попала сюда из музея, чудовищно и в то же время трогательно нелепо. У Эверарда была школьническая страсть — ездить верхом и рубить людям головы. Витрина выдавала его с головой, так же, как и этот стол, покрытый большим стеклом, под которым лежала целая коллекция монет и медалей. С какой гордостью показывал он ей свои сокровища! Здесь была македонская тетрадрахма с головой Александра Великого, изображенного в виде Геркулеса, сестерция 44-го года до нашей эры с внушительным профилем Цезаря, нобль Эдуарда III с изображением корабля, символизировавшего начало морского могущества Англии, а вот на медали Пизанелло голова Сигизмондо Малатеста, самого красивого из разбойников, а вот королева Елизавета в брыжах, Наполеон в лавровом венке и герцог Веллингтон. Она приветливо улыбнулась с монетом. Они были старыми друзьями. «Самое лучшее в Эверарде то, — подумала она, — что на его счет обманываться невозможно. Он всегда был самим собой». Она открыла крышку рояля и взяла аккорд, как всегда, расстроен. На столике у камина лежал томик последних речей и воззваний Эверарда. Она перелистала несколько страниц. «Политику свободных британцев», — прочитала она, — «можно вкратце охарактеризовать как социализм без демократии, сочетающийся с национализмом без шовинизма». Звучит великолепно. Но если бы он написал «демократия без социализма», сочетающаяся с шовинизмом без национализма, она, вероятно, испытала бы столь же искреннее восхищение. Ох уж эти абстракции! Она покачала головой и вздохнула. «Наверное, я просто дура», — подумала она. Но для нее это были слова и больше ничего. Пустые слова. Она перевернула страницу. «Система партий хороша только тогда, когда партии представляют собой лишь группировки соперничающих олигархов, принадлежащих к одному классу, одушевленных по существу одинаковыми стремлениями и идеалами и борющихся друг с другом за власть. Но когда партии отождествляются с классами и разногласия между ними переходят на принципиальную почву, эта система становится безумием. Только из-за того, что я сижу в одном конце зала, а вы в другом, я обязан верить в индивидуализм, отвергающий какое бы то ни было вмешательство государства, а вы обязаны верить во вмешательство государства, отвергающее какое бы то ни было индивидуализм. Я обязан верить в национализм, даже в области экономики, где он бессмыслен, а вы обязаны верить в интернационализм, даже в области политики, где он не менее бессмыслен. Я обязан верить в диктатуру богатых, вплоть до устранения интеллигенции. Вы обязаны верить в диктатуру бедных, тоже вплоть до устранения интеллигенции. И все это по той простой и политически несущественной причине, что я сижу справа, а вы сидите слева. В наших парламентах топографический принцип имеет большое значение, гораздо больше, нежели здравый смысл. Таковы прелести современной системы партий. Задача свободных британцев — уничтожить эту систему, а вместе с ней ее логическое завершение — гнилой, бестолковый парламентаризм. «Все это прекрасно, но все-таки, — спрашивала она себя, — чего ради люди обращают столько внимания на подобные вещи, вместо того, чтобы просто жить?» По-видимому, мужчинам скучно просто жить. Она открыла книгу на другой странице. Каждый раз, когда англичане отвоевывали себе в какой-нибудь области свободу, они расплачивали за нее новым рабством. Гибель феодализма усилила королевскую власть. Во время реформации мы сбросили с себя ярмо догмата о непогрешимости папы, но зато приняли догмат божественного права короля. Кромвель уничтожил это божественное право, но навязал нам тиранию землевладельцев и буржуазии. Теперь тирания землевладельцев и буржуазии разрушается, но на смену ей идет диктатура пролетариата. Снова провозглашена непогрешимость, на этот раз не папы, а большинства, непогрешимость, верить в которую принуждает нас закон. Свободные британцы стремятся к новой реформации, к новому политическому перевороту. Мы свергнем диктатуру пролетариата, подобно тому, как наши отцы отвергли божественное право короля. Мы отрицаем непогрешимость большинства, как они отрицали непогрешимость папы. Свободные британцы борются за... Эленор никак не удавалось перевернуть страницу. «Борются за что?» — думала она. «За диктатуру Эверарда и непогрешимость Уэбли?» Она подумала. Непокорные страницы разошлись. «За справедливость и свободу! Они стремятся к тому, чтобы правили лучшие, каково бы ни было их происхождение. Карьера должна быть открыта перед каждым, кто обладает способностями. Это и есть справедливость. Они требуют, чтобы каждый вопрос разрешался беспристрастно, разумно, независимо от партийных предрассудков или от мнения бессмысленного большинства. Это и есть свобода. Тот, кто воображает, будто свобода есть синоним всеобщего избирательного права...» Хлопнула входная дверь. В холле раздался громкий голос. На лестнице послышались громкие поспешные шаги, весь дом дрожал от них. Дверь в кабинет распахнулась, точно позади нее взорвалась бомба. В комнату со взрывом громких извинений и приветствий вошел Эверард Уэбли. — Как мне заслужить ваше прощение? — воскликнул он, сжимая ее руки. — Но если вы знали, в каком водовороте я живу, какое счастье снова видеть вас! Вы ничуть не изменились, по-прежнему прекрасны. Он пристально посмотрел на нее. Все те же спокойные светлые глаза, все те же полные грустные губы. И какой у вас чудесный вид! Она улыбнулась ему в ответ. У него были очень темные глаза, и издали казалось, что они состоят из одного зрачка. Красивые глаза, — думала она, — но слишком волнует своим пристальным блестящим взглядом. Несколько мгновений она смотрела ему прямо в глаза, потом отвернулась. — Вы тоже? — сказала она. — Все такое же. — Но почему, собственно, мы должны меняться? Она снова посмотрела ему в лицо и заметила, что он все еще не спускает с нее пристального взгляда. — 10 месяцев, и путешествия в тропики не делают человека другим. — Слава богу! — засмеялся Эверард. — Пойдемте позавтракаем. — А Филипп? — спросил он, когда им подали рыбу. — Он тоже все такой же? — Еще более такой же, если это возможно. — Еще более такой же, — Эверард кивнул. — Понятно. Этого следовало ожидать. Зрелище дикарей, разгуливающих, в чем мать родила, должно было укрепить его скептическое отношение к вечным истинам. Эленор улыбнулась, но в то же время его насмешка слегка обидела ее. — А какое действие оказало на вас зрелище многих англичан, разгуливающих в гороховых мундирах? — отпарировала она. Эверард рассмеялся. — Укрепила мою веру в вечные истины, разумеется. — Вечные истины? В том числе и в самого себя? — он кивнул. — В том числе, разумеется, и в самого себя. Они, улыбаясь, глядели друг на друга, и снова Эленор первая опустила глаза. — Спасибо, что вы мне это сказали. Сама я, пожалуй, не догадалась бы, что вы тоже одна из вечных истин. Наступило молчание. «Только, пожалуйста, не воображайте, — сказал он, наконец, тоном, ставшим и шутливо серьезным, — что вам удастся вывести меня из себя, сказав, что у меня закружилась голова. Он говорил мягко, но в нем чувствовалась огромная сила. Другим людям это иногда удается, но, знаете ли, низшим животным не очень-то позволяют быть надоедливыми, их давят, а с людьми разговаривают разумно. — Приятно слышать, что хоть я человек, — рассмеялась Эленор. — Вы думаете, что успех вскружил мне голову? — продолжал он. — В известном смысле это, пожалуй, и верно. Но вся беда в том, что я считаю этот успех заслуженным. Скромность вредна, если она ложная. Мильтон сказал: «Ничто так не полезно человеку, как высокая самооценка, если она оправдана и справедлива». Я знаю, что мое высокое мнение о себе справедливо и заслужено. Я знаю, я абсолютно убежден, что могу сделать все, что хочу. Какой смысл отрицать то, что я знаю? Я буду господином, я буду диктовать свою волю, у меня есть решимость и мужество. Очень скоро у меня будет организованная сила, а тогда я захвачу власть. Я знаю это. Зачем же мне притворяться, будто я этого не знаю? Он откинулся на спинку стула. Воцарилось молчание. — Как глупо, — думала Эленор, — как смешно рассуждать подобным образом. Ее критически настроенный интеллект восставал против ее чувств. Чувства ее были возбуждены. Его слова, его голос, такой мягкий, но в то же время полный скрытой силы и страсти, волновали ее. Когда он сказал: «Я буду господином», по всему ее телу разлилась такая теплота, точно она выпила глинтвейна. «Как смешно», — повторила она про себя, пытаясь отомстить ему за его легкую победу, пытаясь наказать изменников внутри своей души, которые так легко сдались ему. Но сделанного не переделаешь. Может быть, эти слова действительно смешны, и все-таки, когда он произносил их, ее охватила дрожь восхищения. Она почувствовала себя взбудораженной, у нее возникло непонятное желание ликовать и громко смеяться.